Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алексей Пичугин. Приветствую вас здесь, этим светлым вечером на Светлом Радио. И сегодня мы говорим с духовником братии Высокопетровского монастыря, главным редактором информационно-издательского центра «К свету», кандидатом богословия, игуменом Петром Пигалем. Вот мы дошли до Афона, дошли до темы Афона, до того момента, как вы стали представителем Афона, Свято-Пантелеимонова Афонского монастыря здесь, в Москве. А хотелось остаться в Греции, на Святой Горе?
Я отправлялся на Афон именно с такой целью, с такими мыслями, вот, что... А я буду именно на Афоне подвязаться, и это было связано и с моим такими внутренними интересами. Я ведь, заканчивая академию, писал научную работу, кандидатскую диссертацию, тоже связанную с Афоном, духовно-культурным движением исихазмом, который начался на Афоне, и думал продолжить эту научную работу, и такая возможность предоставилась, когда я был назначен в библиотеку заведующим, и этим самым должен был продолжить вот ту деятельность, которую там проводили знаменитые отцы, такие как отец Матвей. И в то время у меня была тесная такая связь с известным ученым-славистом Солонинского университета Антонием Тахиаусом, вот, которого я считаю своим учителем, и труды, которые я использовал свои, и у нас сложилось с ним очень хорошие отношения. Когда он узнал, что меня назначили в библиотеку, он приехал сам в монастырь и был очень рад этому, и предложил свою помощь в восстановлении библиотеки. Вот, то есть строили как бы такие планы совместной деятельности. Но Господь судил иначе, меня направили в Москву. Он меня провожал в свое время в Салониках. И с грустью как бы так отметил тогда, что он очень хорошо знал историю Пантелеимонова монастыря. И сказал, что... Известно, что обычно, когда отправляют представителям в Москву, то судьба складывается так, что они не возвращаются обычно назад на Афон. Но я как возразил, сказал, что это не должно, это не... мне стоит конкретная задача, я должен ее выполнить и возвращусь обратно в обитель. Но действительно он оказался, надо сказать, прав. И,
ну, вы же, наверное, приезжали все равно на Святую Гору.
Ну, да, так как послушание антипроса по прославителю в том и состоит, чтобы вот эту связь поддерживать с Россией, с патриархом, и заниматься вообще устроением представительства монастыря, вот созданием подворья, которое тогда было вот создано при храме святого великомученика Никиты Заявозой на Таганке.
Но подождите, вот когда мы с вами заходили к нам в редакцию, вы рассказывали, что найти место для подворья тоже было не так просто. Вы приезжали сюда, вот мы находимся в Андреевском монастыре на берегу Москвы-реки, что вы сюда ездили, рассматривали в качестве возможного варианта еще куда-то?
В то время все вот храмы, закрытые в то время, находящиеся в ведении, так сказать, таких... так называемых арендаторов, было множество, Это сейчас уже почти все храмы восстановлены. И нам было предложено из этих вот закрытых храмов выбрать себе вот храм, который бы стал бы подворьем. И мы, да, предпринимали вот такое путешествие по Москве и Подмосковье, и рассматривали вот многие такие потенциальные, так сказать, места, которые бы могли послужить этому делу. И сюда, в Андреевский монастырь, мы тоже приезжали, смотрели, но... не только это место, но и другие, как, куда мы только приезжали, да, как-то были какие-то предложения, были какие-то, так сказать, возможности, вот, и в то же время масса препятствий, вот, но выбор наш пал на храм святого великомученика Никиты за Яузой, и это тоже далеко не случайно. Я потом уже, когда был настоятелем, узнал, что сам преподобный Аристоклий московский, вот, святой, который был последним настоятелем Афонском подворье после революции, он предсказывал...
Он как новомученик прославлен?
Он не как преподобный. Он известный прозрелый старец, почитаемый очень в Москве. Он в то время предсказывал, что вот храм святого великомученика Никиты будет вот Афонским подворьем. И это когда мы приехали первый раз вот к этому храму, там тогда в то время занимала ее студия «Диафильм», но почувствовали... Особенно вот я вот особое такое переживание, такое на сердце, как-то такая теплота была, вот, какой-то такой внутренний уют и покой, когда мы зашли в вот этот храм, и вот помысл, что именно это место как раз лучшее в Москве, вот под Афонское подворье. Вот. Потом мы узнали, что там есть и престол, единственный в Москве в честь афонских святых, вот, преподобного Петра Афонского и Ануфрия Великого. И даже святейший патриарх, когда узнал об этом, был очень удивлен и отметил, что видно по молитвам этих святых, этот храм вот перешел в ведение, так сказать, Афона.
Ну, так он и остается.
Так он, да, остается, и сейчас это некая такая живая отрасль, частица Афона, Пантелеймона монастыря здесь, в Москве. Это небольшая обитель, где тот же устав, те же традиции.
Долгие службы.
И, да, в Пантелеймона монастыре. Да, в том числе и ночные службы, да.
А там кто-то живет прямо на территории?
Вообще он с самого начала как бы создавался как такой духовный центр и место подготовки будущих насельников для Пантелеймона монастыря.
Угу. То есть человек, если он хочет отправиться, ну, попробовать, по крайней мере, свои силы на Афоне, в Пантелеймоновом монастыре, для начала ему надо приехать в храм за Яузой, Никиты Мученика, и попроситься...
И пройти там послушание определенный период.
Угу. И жить там же.
Жить там, конечно, потому что это монастырь.
Потому
там монастырские порядки, да, тот же Афонский устав. Даже сейчас он, этот монастырь расширился тем, что в его видении и бывшие здание Афонского подворья, которое находится на Полянке, на Фастовом переулке, где храм построенный, устроенный вообще преподобным Аристоклием в честь Скоропослушницы, иконы Божией Матери Скоропослушницы, которую он очень почитал. И этот храм освящал в свое время сам святейший патриарх Тихон.
Не было никакой возможности в старом подворье Афонского монастыря расположиться тогда, в начале 90-х?
Да, старое подворье было на Лубянке, это вот известная часовня святого великомученика, целителя Пантелеймона.
А, да, но ее снесли.
Да, ее снесли.
А то, что вы говорите, на Полянке.
Но такая возможность, кстати, у его восстановления было
там в то время. Долгие годы.
Нам пришло туда предложение, вообще, когда создавался план градостроительной вообще реставрации Москвы, вот, то этот вопрос даже рассматривался. И от нас ждали решения, если мы беремся за восстановление, то городские власти включают этот план градостроительной Москвы. Ведь
очень же красивая храм-часовня.
Да, очень красивая.
Очень красивая. Украшение Москвы, если посмотреть старые открытки с видами Лубянской площади, то одной из доминант это как раз была... Был вот этот храм-часовня святителя Пантелеймона, целителя Пантелеймона. Вы отказались?
Ну, не то, что отказались. В то время, знаете, было предложение от одной очень солидной фирмы взяться за восстановление. И они просили, так как это было пятиэтажное здание, и часовня сама была на пятом этаже, вот, они просили три этажа использовать под свои нужды, а вот и восстановить полностью за свои средства.
Восстановить в том виде, в котором
было. В том виде, в котором было, да. Вот. И это предложение серьезно как-то рассматривалось, но так произошло, что как-то этому замыслу не удалось осуществить. Вот. Но, может быть, да, когда-нибудь и
может
поставят.
Может быть, снесут вот это уродливое здание торгового центра.
Да.
Вот согласились бы тогда, не построили бы там вот этот торговый центр, который весь вид и всю Никольскую портит.
Да, может быть, и упущенные возможности, но так, да, сложилось. Но, тем не менее, Афонское подворье вот восстановило свои владения на Полянке и храм вот, иконы Божьей Матери, Скоропослушницы.
Ну, и я так понимаю, что настоятелем подворья вы тоже были недовольно недолго, и началась ваша история, которая продолжается по сей день в Высокопетровском монастыре. Тоже
ведь... Она не сразу именно так началась. Перед этим были восстановления... и начало возрождения Новоафонского Семиконецкого монастыря на Кавказе.
Да, в Абхазии.
В Абхазии.
И вы там тоже успели поучаствовать.
Да, я начинал, потому что, когда меня отправляли представителям обители вот в Москву, то дали... поручение изучить вопрос о состоянии и возможности возрождения всех подворий, которые были в России. Это помимо Москвы, Санкт-Петербург, это Одесса, Одесское знаменитое подворье, и наш филиал, или живая отрасль Пантелеймона монастыря, это на Новоафонский Симоноканаитский монастырь вот, в Абхазии.
Ну, там же было очень сложно в те годы, и война, и прочие
нестроения. И по этой причине я не сразу мог приехать туда, вот потому что сразу началась война, и вообще невозможно было туда доехать. Но представители Абхазии, братства святого апостола Симона Канаица, который действовал, вот, они приезжали и всячески способствовали тому, чтобы вот, представитель Пантелеймона монастыря вот, приехал и вот, положил какое-то начало возрождению. Так сказать, это их было искреннее желание. Вот, и оно ну, осуществилось в какой-то степени, когда объявили перемирие на некоторое время, это как раз было в августе, в 93-м году, и я тогда отправился в Новоафонский монастырь, и тогда произошли переговоры и с президентом бывшим Арцинговой по вопросу вот, возможности возрождения монастыря. Кстати, моя поездка и встреча была продолжением вот тех действий, которые были до меня предприняты со стороны Пантелеймона монастыря, когда еще сам Арзенба был председателем Верховного Совета. Вот. И, собственно, моя встреча была продолжением. Вот. Но тогда было как бы принято решение, что если вот заканчиваются все эти печальные военные события, вот война, тогда обязательно начнем возрождение Новоафонского монастыря. И это, собственно, произошло. Первое богослужение там, в храме святого апостола Симона Канонита, совершилось именно вот в 94 году на Благовещении, угу, перед Пасхой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас в программе «Светлый вечер» духовник братии Высокопетровского Московского монастыря, главный редактор информационно-издательского центра «К свету», игумен Петр Пигаль. И давайте перейдем к Высокопетровскому монастырю, тем более, что мы еще хотели поговорить про ваш информационно-издательский центр «К свету». Я так понимаю, что ваше нахождение в Высокопетровском монастыре было тесно связано с открытием там православного университета.
Да, я в монастыре уже около 15 лет, вернее, ну, в стенах обители, которые статус монастыря получил не так давно, вот в то время, когда я пришел, это было патриаршее подворье и ректорат РПУ, Российского православного университета Иоанна Богослова, куда меня и назначили сразу с прибытием первым проректором и деканом философско-богословского факультета. Вот, и я там трудился где-то в течение 7 лет. И также, так как на территории обители размещается и отдел религиозного образования и катехизации, вот, то я там состоял заведующим информационно-издательского сектора вот долгое время.
А информационно-издательский центр «К свету», что это такое? Насколько я понимаю, это не так давно возникло?
Он, да, возник не так давно, где-то 2 года, как он существует уже. Но он возник на основе редакции духовно-исторического альманаха «К свету», вот, который издавался долгое время. И поэтому он унаследовал и само название «К свету». А «К свету» – слова последнего святителя Григория Паламы, представителя исихасского движения. Собственно, эти слова и определили главное направление деятельности информационно-издательского центра, которое мы обозначаем как духовно-православное аскетическое направление.
То есть, получается, к вам приходят люди, которые хотят впоследствии стать монахами?
Основы православной культуры, которые мы вот слышим, рассказывают о вере, так сказать, православной, но мы должны учитывать, что православие, церковь Христова, это не только, собственно, само учение и какие-то представления о вере Христовой, которые предлагаются нам вот современникам в доступном виде, но это образ жизни, это сама жизнь. И, собственно, вот эту практическую сторону мы вот таким более серьезным образом рассматриваем и предлагаем то, что может действительно помочь людям устроить свою жизнь в соответствии с заповедями Евангелия.
Ну, а как-то более предметно, у вас есть занятия, кто к вам приходит?
Ну, в последнее время, да, помимо нашей такой издательской деятельности, вот, в последнее время издательством «К свету» вот издано множество книг, но в основном они такой духовно-практической направленности, аскетической. Вот прежде всего это связано с святоотеческим наследием и наследием святых отцов Афона. Вот,
особенно... То есть с Афоном все равно какая-то связь у
да,
вас
она постоянно существует. Самая тесная связь, кстати, особенно в плане такой издательской деятельности.
А вы сами научной. Ездите на Афон?
Да, я бываю на Афоне, но, к сожалению, не так часто, как бы хотелось. Вот, но, тем не менее. Вот, но у нас постоянная связь с насельниками обители, с теми, с которыми я когда-то приехал на Афон, с друзьями моими, так сказать, с однокурсниками.
Вот интересно, сейчас, в принципе, есть определенная мода на поездки в Грецию, на Афон. Туда ездят все практически люди, которые называют себя православными. То есть даже когда... Вот я, например, никогда не был на Афоне, и когда об этом кто-то слышит из моих православных знакомых, все начинают удивляться. Как же так? Ну, ты же православный, ты не был на Афоне. Действительно, сейчас на Афон едут практически все люди, которые считают себя православными христианами, мужчины, естественно. А в чем, почему такая мода вдруг появилась? Это поиск духовности где-то за пределами Отечества или здесь что-то другое, более глубинное?
Но надо учитывать, что Афон – это центр и хранилище, духовный центр и хранилище церковного святоотеческого предания. И это школа, можно сказать, подвижничества, школа монашеского духовного делания и центр такой монашеской духовности. И там, как в духовном центре, и в монастырях, которые благодаря своему духовному деланию и духовным подъемам часто становились очагами духовности и влияли на все стороны жизни вот, человека и человечества. И в них вырабатывалось все необходимое для спасения. И в эти центры духовные и стремятся люди, чтобы получить то, что их привлекает вот, по своим таким глубинным запросам духа.
А здесь, в России, в российских монастырях или на приходах этого получить нельзя?
Все это можно получить, но все-таки Афон – это место особое. Это удел Божьей Матери, и это все-таки вот, духовный центр, где по преимуществу все насельники занимаются духовным деланием, и не случайно он и становился виновником больших духовных подъемов, возрождений. Вот оттуда выходили вот целые, так сказать, направления духовно-культурного движения, такие как Исихаз, например. Вот. И это, конечно, привлекает, потому что помимо самого осознания, еще и когда человек приезжает туда, он это ощущает вот своей душой. Он не разочаровывается в своих ожиданиях, как правило. И многие там испытывают действие благодати Божией, которое касается сердца их. И с многим происходит благодаря этому вообще духовное перерождение, переосмысление своей жизни. Люди меняются.
То есть надо ехать.
Таких случаев очень много. Вот, и они как раз говорят о том, что да, есть смысл да, посещать Афон. И самое главное, стараться приобщиться к той благодати, которая ниспосылается людям через великие и множество святынь, которые там есть. И также можно видеть пример деятельной христианской праведной жизни.
Ну, а в вашей работе в Москве, вот в этом информационно-издательском центре «К свету», вы как-то помогаете людям попасть на Афон? Ведь это тоже не так просто.
Тема Афона вот в последнее время у нас главная в нашей деятельности. И книги, которые мы издаем, во многом так или иначе связаны с Афоном, с историей, с традициями Афона, с учением старцев афонских о духовной жизни. И вот в этом контексте мы начали проводить в самом центре, в редакции «К свету», вот в последнее время такие тематические вот, духовные встречи, где предлагаются вопросы, вот, связанные с духовной жизнью современников. Вот. И эти встречи в последнее время проходят регулярно, по четвергам, вечером. И эти духовно-тематические встречи в последнее время оформились в такое направление, связанное с учением о духовной жизни, о молитвенном делании, и, ну, оформляется, можно сказать, вот в такую школу, школу молитвы.
Огромное количество русских святых, ну, а наипаче того Серафим Саровский и Сергий Радонежский, которых мы почитаем в первую очередь именно как людей, которые своей верой снискали святость, они же никогда не были на Афоне. Они подвязались здесь и даже не помышляли особо никуда поехать. А сейчас все стало очень просто. Вроде покупай билет на самолет, получай визу, там, разрешение посещения Афона и лети, если ты мужчина. Соответственно, ну вот, нет ли в этом какой-то профанации?
Профанации нет, потому что Афон, как я сказал уже, вот, хранит в себе вот, в чистоте святоотеческие и традиции, и само учение правильной духовной жизни, и те принципы, которые вытекают из Священного Писания и на которых строят в своей жизни подвижники Афона. И вот эти принципы, они-то были принесены в свое время с Афона еще преподобным Антонием Киево-Печерским и утверждены в Киеве, в Киево-Печерской лавре, который преемственно, так сказать, воспринял дух Афона, и эти традиции утвердились вот в Киеве. И поэтому и Киев стал тоже именоваться уделом Божьей Матери. И они распространились по всей Руси благодаря тому, что ученики преподобного Антония, Феодосия, становились архиереями, и в своих епархиях они тоже это учение, так сказать, распространяли. В чем оно состояло? В чем так, смысл или суть главная вот той традиции, которую принес преподобный Антоний на Русь? Это то, что на Афоне лежит в основе жизни монастырей и является, кстати, вещами, само собой, разумеющимися. Вот. Главным образом это учение о монашеском общежитии, в основе которой лежит вот три, так сказать, принципы. Это старчество, вот, и послушание, и само общежитие, вот, которое устраивается на евангельских основах. Так вот, принцип старчества и послушания – это как раз то, что было принесено на Русь. И вот оно со временем конечно, претерпело, так сказать, некие изменения, искажения, и в основном, как в наше время, старчество воспринимают как те плоды, которые приносит само это делание, сам принцип, то есть, который строится на принципе старчества. Вот. И старчество – это люди, которые приобрели от Бога особые дарования, прозорливости, там, исцеления, но не учитывается то, что эти плоды духовного возрастания приобретаются, следуя определенным путем, так сказать, постепенного духовного возрастания, основываясь на вот этих принципах. Принцип старчества – это послушание и отсечение своей воли перед старцем, который становится образом Господа нашего Иисуса Христа. И таким образом происходит отсечение своей воли и врачевание той испорченной природы, которую мы получили после грехопадения. Вот это учение о духовной жизни, эти традиции вот, всегда привлекали внимание и были принесены на Русь и усвоены всеми известными нашими подвижниками и святыми, в том числе и преподобным Серафимом Саровским, который как раз благословение свое на свой подвиг получил именно в Киево-Печерской лавре.
Ну что ж, спасибо большое, отец Петр. Уже время нашей программы закончилось. Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня был духовник братьев Высокопетровского Московского монастыря, руководитель издательского центра, информационно-издательского центра «К свету», игумен Петр Пигаль. Спасибо, отец Петр. Всего хорошего и до новых встреч.
Бог помощь. Помоги, Господи, всем.
Светлый вечер. На Радио Вера.